Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Российская армия значительно продвинулась севернее Лимана Донецкой области. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. По данным аналитиков, оккупанты захватили новые территории у сел Шандрыголово и Зеленая долина. Отсюда агрессору остается около 10 километров до реки Оскол на запад, а также около 5 километров до границ крупного города Лиман на юг. Выход к Осколу, по словам военных аналитиков, может сильно усложнить оборону плацдарма ВСУ на левом берегу реки вокруг Боровой. Если же Россия дойдет до Лимана и сможет его захватить, это может позволить ей наступать на Славянск с севера. По сообщению украинского генштаба, сегодня утром на этом участке фронта состоялось 16 атак российской армии за сутки. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, потеряли ли ВСУ контроль над ситуацией под Лиманом. Возможно ли скорый захват этого города? Какие реальные гарантии безопасности может получить Украина до остановки боевых действий? С нами буду старший лейтенант, начальник отделения коммуникации 63-й бригады Ростислав Ящишин и военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире плюс 38-095-151-9505, номер наших Вайбера и Телеграма. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики озвучу в нашем эфире. Если нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому стриму в Ютубе или Фейсбуке, где смотрите, в зависимости от того, где смотрите эту программу. Не забывайте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим, что произошло на всем фронте, потом сосредоточимся на лиманском направлении.
Бахмут, Северский выступ. Войска РФ ведут штурмы под Серебрянкой, Григоровкой, Дроновкой и Выемкой. Участок Часова Яра. Штурмы по южному флангу, под ступочками Александра Шультина и Белой горой. Торецкий участок под Щербиновкой, Клебанбыком и Плещеевкой. Покровск. Количество штурмов выросло до 87 за сутки. На Покровске его южный фланг. На восточном фланге Покровска в сторону Константиновки и Доброполья. Силы обороны оттеснили войска РФ под Владимировкой. Дипстейт констатирует продвижение агрессора возле Шахова. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Натиск тоже вырос до 27 атак за сутки. Дачная, Филия, Сечневе, Воскресенка, Подубная, Малиевка, Камышуваха, Терновая, Новоивановка, Ольговка, Ивановка, Искра и Березовая. Противник продвинулся под Новоивановкой. Лиман-Купинск. На лиманском участке агрессор атакует под колодезями Шейковкой, Новоселовкой, Шандрыголово, Дерилово, Ставками, Заречным и Ямполем. Агрессор продвинулся под Шандрыголовой и Зеленой долиной. На купинском участке атаки идут в направлении Купинска с севера и с юга от Купинска в районе Боровой и Новоосиново.
Разбираем ситуацию под Лиманом. С нами старший лейтенант Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й бригады. Ростислав, рада вас видеть снова.
Витаю вас, доброго дня.
Плохо, что видимся из-за плохих новостей. Продвинулась Россия значительно на лиманском участке фронта, и там вот новые щупальца появились. С одной стороны, эти щупальца тянутся к реке Оскол, с другой, непосредственно к своему городу Лиман. Если посмотреть по карте, то до городской черты Лимана остается около 5 километров, это очень мало. Что у вас происходит, Ростислав, благодаря чему продвигается агрессор?
Ну, дивіться, я можу говорити про зону відповідальності нашої бригади, 63-ї бригади. І це, насамперед, це села Зарічне і села Торське. Тобто це два села, які знаходяться поруч. Вони фактично з'єднані. І я можу говорити про те, що відбувається там. Тому що ті населені пункти, які ви назвали, вони знаходяться північніше, і це не є смуга відповідальності 63-ї бригади. Тобто ми говоримо саме про Зарічне і Торське. Але, звичайно, що ситуація там, вона приблизно така сама, як і на інших ділянках фронту, і, можливо, навіть більше, тому що зараз саме Лиманський напрямок і Покровський напрямок, вони вважаються одними з такими найбільш гарячих. Тобто, справді, війська Російської Федерації роблять все для того, щоб пройти до Лиману, і, звичайно, вони дуже хочуть його захопити, логічно, тому що це дуже важливий центр, це потужний хаб, там і залізниця є, там і багато укріплення, так. Але ми зі свого боку, 63-я бригада зі свого боку, вже який рік, вже більше 2 років тримає село Торське, а воно фактично відкриває дорогу, це пряма дорога на Лиман. От, і я не можу сказати, що там ситуація якось змінилася порівняно там з іншими місяцями. Так, безумовно, що ми говоримо про те, що певні тактичні успіхи ворог має. Він намагається постійно закріплятися в Торському, але ну тут треба розуміти, він закріпляється в підвалах. Він не може ходити по вулицях, він не може виконати основну задачу свого керівництва, а це махання прапорами. Тобто основна задача військового керівництва Росії – це помахати прапором. Це для них найважливіше. Це важливіше, ніж, умовно кажучи, там, отримати якісь райони. Їм потрібна картинка пропагандистська. Так? Тобто це надзвичайно важливо, це потрібно розуміти. Ми зі свого боку робимо все для того, щоб ворог не закріплювався в підвалах, а при першій ліпшій можливості робимо все, щоб зіпсувати їм кіно, так, щоб вони не мали можливості помахати своїми прапорами. І для цього використовуємо всі можливі сили. Звичайно, що це насамперед дрони, але так само використовуємо наші танки, так само дуже активно працює наша піхота. І ми робимо все для того, щоб стримати цей дуже потужний тиск ворога. Ми говоримо про те, що просто колосальна кількість піхоти кинута на наш напрямок. І це правда, їх багато разів більше. І зараз практично, ну, дуже мало, скажімо так, росіян, а це переважно мешканці країн Центральної Азії, які зараз використовують як м'ясо, як одноразових солдатів. От така от зараз ситуація в нас.
Ростислав, ну, если, я понимаю, вы, ваша позиция не там находится, где продвинулись, но на вас это влияет, теперь над вами вот это вот щупальце висит, да, и стало гораздо труднее обороняться, если агрессор доходит, ну, допустим, до Яровой, там совсем немножко осталось, лиман, получается, ну, хотя они выйдут и к Северскому Донцу, да, но лиман-то в окружении будет, и вы будете в окружении.
Ну, ви правильно сказали, так, що в нас зараз ситуація складна, тому що якщо раніше, мовно кажучи, ворог йшов тільки з одного напрямку, зараз він має можливість йти з різних напрямків. Але тим не менше, наша бригада, наші хлопці роблять все, щоб стримати його. А в нас іншого виходу немає. Це також треба зрозуміти, що ну, не можемо ми відійти, не можемо ми покинути ті позиції, тому що ми розуміємо, що, чим воно обернеться. І тому доводиться навіть в таких критичних, важких ситуаціях, але доводиться стримувати ворога. І от що стосується карт, я, в принципі, вже про це говорив, ну, тут треба теж розуміти, що оці от червоні позначення, що ворог просунувся, ну, це не зовсім воно так. Тобто він може заходити навіть в тил, умовно кажучи, десь по одному, по два військовослужбовця заходити в тил, десь ховатися. Але це не може означати, що ворог контролює цю територію. Тобто вона так само контролюється і нами, і так само там є наші війська. Тобто це все доволі умовне. Але, знову ж таки, через величезну кількість ворожої піхоти, через величезний тиск, справді є певні тактичні успіхи в них. От така от ситуація зараз.
Якщо Лиман буде захвачен, зачем он, ви говорите, це одно з пріоритетних направлень, на Слов'янськ йти з севера?
Ну, я не оракул, я не можу про це так говорити, тому що ми зробимо все, щоб не допустити, щоб Лиман був захоплений знову. Це я не говорю просто так. Звичайно, що я розумію, якою ціною буде оборонятися ця територія, але для Росії, звичайно, що Лиман – це, ну, пряма дорога далі на Слов'янськ, на інші міста. Ну, і вони, звичайно, вони хочуть захопити всю Донецьку область, і Лиман – це один з основних пріоритетів для них, тобто це логічно. Але, знову ж таки, я впевнений, що наші війська зроблять це, щоб не допустити цього. Ну, принаймні, 63-я бригада буде стояти намертво, щоб не пропустити ворога, так як вже 2 роки обороняємо Торське. Тобто, да, є в них там проникнення, є просочування, метод інфільтрації так званий, але тим не менше наші хлопці тримають оборону, як можуть, всіма можливими силами. Тобто ми не відходимо.
Появилось видео с дрона-разведчика, на котором видно, как гражданскую женщину атакует FPV-дрон в селе Шандрыголово. Я понимаю, это не ваша зона ответственности, но, может, вам известно что-то об этом видео, или, может, вы сталкивались с подобными видео и с подобными случаями. Не подписано, какая именно бригада это снимала. Там люди бегут к раненой, а потом ее атакует второй дрон. Ну, то есть, это такая целенаправленная атака. Вот мы сейчас посмотрим это видео. Ростислав, если есть, как прокомментировать?
Та дивіться, я вам так скажу, що це дрон, окей, але ми недавно зняли з дрона відео, де троє російських військовослужбовців в Торському, вони там переховувалися в кущах, їхав просто чоловік цивільний на велосипеді, і вони його вбили з автомата. Тобто вони вискочили, розстріляли його і почали втікати. Ну, звичайно, що наші дрони і наша артилерія їх всіх трьох догнали, і там карма спрацювала миттєво, але в цьому немає нічого дивного. В них є, ну, я чув, принаймні, з інших напрямків, мої колеги говорили, що в них є задача вбивати абсолютно всіх. Тобто їм байдуже, чи цивільний, чи не цивільний, і вони приходять сюди знищувати всіх, і вони вже не будуть розбиратися, чи це стара бабуся, чи дитина, чи ще хтось.
Кстати, касательно вот этого вопроса и гражданских, вот в Купянске говорят, что оккупанты просачиваются в по гражданке, да, одеты не как комбатанты. Вы с таким сталкиваетесь? Как вы с таки, как с таким бороться? Потому что я понимаю, это ну, огромный вызов, да. Остаются там гражданские, как их отличить местных от оккупантов? Еще тот вопрос.
Ну, я чув, що в Ямполі була така ситуація, що передягнулися російські військові під цивільних. Так, була справді така ситуація, але якщо говорити про Торське і Зарічне, де, в принципі, всі наші основні, скажімо так, бойові ресурси зосереджені, то ну, таких випадків не було. Єдине, що немає одної якоїсь форми, одного зразка в російської армії, тому що вони купують і засоби захисту, і камуфляж свій, вони купують за власні кошти. Тобто вони не отримують цього всього на якомусь загальному складі. Що, в принципі, логічно для російської армії, бо для чого одноразових солдатів якось ще над ними працювати? Їм дають якісь підйомні за підписання контракту, і вони самі себе забезпечують. Тобто вони всі різні, умовно кажучи. А те, що вони будуть передягатися, ну це ні для кого не новина. Вони, по-моєму, так робили ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, був випадок, коли з блокпостом, коли розстріляли наших хлопців на блокпосту, коли були вдягнені в нашу форму. До речі, в нашу форму вони також часом вдягаються. Мені про це розповідали наші піхотинці. Буває і таке. Тобто потрібно максимально пильність проявляти і постійно очікувати на те, що ворог, скажімо так, не грає фейерплей. Тобто в нього, та, зрештою, про що тут говорити, що ми не знаємо, чого чекати від Росії. Тобто, чого завгодно, абсолютно. І не варто дивуватися, тому вони всіма можливими методами будуть намагатися досягти своїх цілей. А нам потрібно всіма можливими методами цьому перешкодити.
Ростислав, спасибо вам большое, что откликаетесь. Ростислав Ящишин с нами был, начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, Лиманский участок фронта. Присоединяется к нам военный аналитик, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Тоже очень рад быть приглашенным.
Валентин, недавно Кир Стармер, британский премьер, на встрече на пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, который приехал в гости в Лондон, заявил, что Путин показал свое настоящее лицо, и сейчас продолжается самое большое наступление с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Вы согласны, что нынешние события на фронте, они сопоставимы с тем, что происходило зимой, весной 22-го?
Безусловно, согласен. Более того, я бы подчеркнул как раз тот момент, что Стармер намекнул, что это происходит в принципе по вине Трампа. Трамп тем, что он разгерметизировал, будем так говорить, вот эту вот попытку изоляции Путина, она и так была слабенькая, скажем, 23-й год уже было такие проблемы с его изоляцией, а дальше только шло к ухудшению. И Трамп фактически легализовал преступника, военного, и это причинило или результатом этого стало практически разгул российского фашизма, просто всплеск этого явления, всплеск российского фашизма и, понятно, развитие геноцидной войны. И сейчас фактически мы говорим о том, что да, война идет за идентичность, но именно ее вот эта геноцидная часть, она была спровоцирована Трампом. И Путин, они, кстати, по своему внутреннему психическому такому восприятию мира, они очень близки. Трамп, он тоже склонен к авантюризму, Трамп, он тоже внутри деструктивный, но в США там более мощная система сдерживания и балансов, и поэтому он не может позволить себе даже часть того, что позволяет себе Путин, и поэтому он ему где-то подсознательно, он ему завидует, что Путин может так проявлять свое деструктивное. Путин всегда был таким деструктивным, начиная с самого первого дня во власти, но он тогда был боязливый, и подрывы в России, как мне кажется, осуществлял его соратник и где-то наставник Патрушев. А дальше Путин только продвигался к деструктивному. И я хочу просто вот эту, чтобы было понятно, когда Путин стал таким. Убийство Политковской в 2006 году и серия других деструктивных событий привела к тому, что вот именно в 2007 году он сумел уже выступить на Мюнхенской конференции, а замыкало это, так сказать, эти события, это оформление военно-промышленного комплекса в Ростех, уже Ростех Чемизова. Чемизов, Сергей Чемизов, это его друг по резидентуре дрезденской, и когда он оформил вот это вот к концу 2007 года оформление Ростеха под предводительством Чемизова, то фактически это уже был момент, когда он был готов. Напомню, что мы писали с Владимиром Горбулиным, академиком и первым вице-президентом Академии наук, мы писали в сентябре 2009 года. Путин был готов полностью к войне и подготовил Россию к войне. Уже на уровне 2008 года 3/4 россиян считали Украину враждебным государством, и это фиксировал в своей статье Валерий Чалый, тогда он работал в центре Разумкова, но я очень хорошо помню эту статью и эти моменты. И именно тогда мы не можем не вспомнить, что бывший глава ЦРУ Уильям Бернс, который был тогда послом России в США, послом США в России, наоборот сказал, да, то есть он сделал рекомендации не давать Украине ПДЧ, и вот оттуда, вот из этих времен, из 2007-2008 годов происходит наша нынешняя кровопролитная война. И все произошло потому, что как деструктивный, кровавый убийца Путин не получил отпора вовремя. Деструктивность вся, она развивается за счет бескарности, и все это продолжается. Это у всех, тоже Иван IV Грозный точно так же начинал с убийства кошек, собак, потом насилие, анонимное насилие, нападение на людей группой. И потом это привело к убийствам, к массовым убийствам. То же самое все эти, и Саддам Хусейн точно такой путь прошел, и Гитлер прошел такой путь, и Сталин прошел такой путь. Путин первый ученик Гитлера и Сталина в том, чтобы дать возможность открыть шлюзы. Почему так много россиян идут на поводу у Путина? Для многих это такой феномен или такая дилемма непонятная. А здесь все очень просто. Так же, как и Гитлер, Путин дал шанс самореализации, в данном случае в кавычках, конечно, самореализации, тем людям, той части населения, которая в обычной нормальной жизни не имеет никаких шансов к самореализации. То есть это самая гнусная, самая низкая часть. И за ней подтягивается, за этими, будем говорить так, даже ну, не хочется тут применять какие-то слова, не экспертные, будем говорить так, но за ними подтягивается уже и средняя часть населения, когда страна переставлена на военные рельсы и заработать на более-менее пристойную жизнь можно только лишь либо на войне, либо в военно-промышленном комплексе, вот тогда уже и больше, большие массы подтягиваются уже к этой ситуации. И тут не нужно даже возвращаться к Гюставу Ле Бону, к его психологии массы и народов, а тут ситуация гораздо проще. Можно посмотреть 10 передач вот этих недожурналистов Гордона и Барановской, чтобы понять, какая Россия сегодня, насколько деградация охватила полностью ну, глобальные массы в России. И результаты этого всего, я думаю, что где-то уже к 27-28 году будут необратимые результаты, независимо от того, война будет завершена или не будет завершена. Поэтому Путин ведет Россию в пропасть, к катастрофе, к величайшей катастрофе. Но, к сожалению, Россия громадная, и катастрофа эта будет касаться в том числе и других окружающих государств. Я думаю, что ситуация будет отражаться даже дальше, чем границы бывшего СССР. Вот так выглядит ситуация в целом. И Трамп в значительной части является, ну, где-то зачинщиком, где-то таким звеном, как бы драйвером этой ситуации. Потому что даже если взять даже тот факт, описанный буквально день тому назад, о том, что Трамп заблокировал помощь Тайваню.
Давайте я зачитаю эту новость. Да, эту новость опубликовал Bloomberg. Президент США Трамп отказался одобрить пакет оружия на 400 миллионов долларов для Тайваня, поскольку пытается договориться о торговом соглашении и потенциальном саммите с китайским лидером Си Цзиньпином. Там есть нюансы определенные, потому что ежегодно миллиард долларов военной помощи выделяет Америка Тайбэю, и вот при Джозефе Байдене, это было одно из последних его решений, выделили первый транш, и вот эти 400 миллионов сейчас заблокированы. Сегодня должны поговорить Трамп и Си, говорить они будут якобы о ТикТоке, о торговле, не о войне России против Украины, не о таких вещах. Но остается, тем не менее, возможно сейчас, что Тайвань будет покупать оружие у Соединенных Штатов Америки, как и по программе Pearl, да, я так понимаю, что Украина сейчас покупает через механизм НАТО у США оружие, и вот то же самое предлагается сейчас Тайбэю. То есть это не запрет на военную помощь Тайваню, но уже не так, как было, не бесплатное вот такое вот военное сотрудничество.
Но я хочу тут вернуться к тому, что как на нас это отражается. Здесь есть нюанс. Вот эта программа, которая пошла после нападения на России на Польшу дронами, но формально она с 1 августа отрабатывалась, поэтому она просто ускорилась. Программа вот эта Pearl Prioritized Ukraine Requirements List, да, программа называется, и здесь Украина создает приоритетный список вооружений, это утверждается в главнокомандующем в НАТО в Европе, и потом идет США, и деньги платят государства НАТО, европейские прежде всего платят за это оружие. И, конечно, даже такое состояние дел, оно, в принципе, может и должно было бы привести ситуацию к созданию антипутинской коалиции. И с каждым днем, на самом деле, европейские государства все ближе к созданию такой коалиции, но Трамп является главным тормозом этого всего, потому что коалиция будет неполноценна, если она будет только европейские государства, состоять из только европейских государств. Вот этот вот шаг шаг новой коалиции – это стена дронов, о которой первой заявила Урсула фон дер Ляйен, уцепившись за атаку Польши, как за возможность создания такой коалиции. Потому что это совместная защита неба Украины и Европы. Это действительно первый серьезный шаг коалиции. Но, повторюсь, коалиция будет неполноценной без участия Соединенных Штатов. А тщеславие и инфантилизм Трампа, к сожалению, пока очень серьезное препятствие. И не знаю, сможет ли на каком-то этапе Трамп изменить себя, свою ситуацию. Потому что, если помните, мы с вами в эфирах говорили, что ситуация должна быть решенной. То есть поворотный момент должен быть возникнуть во время саммита НАТО. Uh-huh. И он как будто бы возник, этот поворотный момент, что Трамп как будто бы вернулся, когда все получалось так, что его чуть ли не на коленях упрашивали европейские лидеры, а Марк Рютте назвал его Тотусен, да, батьком, папой, и получалось что такое вот, что Европа, ну, склонила голову. Почему склонила голову? Потому что Европа еще в конце 24-го года провела ревизию и выяснила, что у нее нет недостаточно сил самостоятельно противостоять российской чуме, что нет баллистических ракет своих, что самолетов своих точно не хватит, и АФ-35 там уже очередь до 30-го года как минимум на получение F-35. И ситуация в Европе, еще хуже с разведывательными спутниками и разведывательной информацией космической. То есть ситуация крайне тяжелая для Европы. Да, Франция якобы начала ускоренными темпами делать свою баллистическую ракету, но выясняется, что не могут они ускоренными темпами делать. Сейчас несколько стран переметнулось к тому, чтобы французско-итальянский комплекс ЗРК взять, SAMP/T-NG. Это комплекс, который будет лучше формально, чем Патриот. Но его ведь на самом деле еще нет. Вот в чем проблема. Баллистическая ракета в ноябре, французы заявили, что ее создают, а в Лебурже показали только концепт и макет. То есть полгода, но это совсем не те темпы, которые могут сейчас спасти Европу. Украина сейчас фактически стала активом и спасителем Европы от войны. Но Европа поэтому безропотно платит деньги и найдет эти деньги. Зеленский сказал, что 120 миллиардов нужно на войну в будущем году, 65 миллиардов Украина даст, а 65 нужно найти. Поверьте, Европа их найдет, потому что там нет выхода. Или воевать самим, а воевать они пока не умеют. И особенно польская история это показала. Путин просто хлопает в ладоши, потому что он одним движением показал, что система ПВО ПРО Европы, она практически не действует на этот момент. Да, она будет действовать, но это нужно время, нужно научиться, нужно пролить кровь, а европейцы этого не хотят, они этого боятся. Статью 5 из своего устава, но да, они будут применять, если будет нападение на страны Балтии, на страны, скажем, такие страны, как прежде всего Польша, Румыния, но первые потери приведут к унизительным переговорам. К сожалению, вот так выглядят сценарии. И Трамп здесь будет отрабатывать свои, так сказать, будущие связи с Россией тем, что будет молчать или будет что-то говорить невнятное, или вообще будет делать такие, как он привык делать, спорадические и противоречивые заявления.
Вроде того, которые... да, что он сказал, he let me down, он разочаровал меня, он разочаровал, да, с Киром Стармером. Валентин, а вот мы говорим о том, что, ну, нет сейчас Европы времени для того, чтобы там разработать собственную баллистику, там, ракетную программу, а в Украине там же сейчас разрабатывается эта баллистика. Вот компания Firepoint, разработчик ракеты «Фламинго», представительница, ее в интервью изданию «Лига.нет» сказала, что в в августе каждый день по ракете делали, сейчас в месяц 50 ракет, до конца года будет 7 ракет каждый день. Вы интересуетесь украинской ракетной программой? Что там с украинской баллистикой? А может, не надо будет американских ракет, вот этих атакамсов, а Украина сама это потянет? Деньги-то есть, найдутся, вы говорите?
Значит, ситуация, на мой взгляд, выглядит так, что есть государственные предприятия, которые ведут ракетные программы и по баллистике, и по крылатой ракете. Худо-бедно эти программы продвигаются. То, что Зеленский разогнал Минстратехпром, если помните, я настаивал на этом еще, наверное, месяцев 8
несколько раз,
назад,
да.
Говорил, что и не потому, что не нужно, чтобы в правительстве был хозяин, будем говорить так, человек и группа людей, отвечающих именно за промышленность, главное по промышленности, будем так говорить. Теперь это формально передано в Минобороны, и будем надеяться, что удастся это сделать, тем более, что модели такие есть. Такая модель во Франции, в Италии, в Великобритании, в США и во многих других государствах. Так что, в принципе, если Министерство обороны проявит, министр обороны проявит волю, то это можно будет сделать. Но проблема Минстратехпрома не в том, что конструкция построена неправильно, а в том, что, в который расскажу, человеческий фактор съел Минстратехпром, к сожалению. И, к сожалению, выводы из этого не сделаны, потому что первый его, так сказать, деятельный командир Александр Камышин до сих пор находится в обойме так называемых 5-6 эффективных менеджеров. И он, и его, будем говорить так, подопечный, его подчиненный Герман Сметанин так и не ответили за срыв минной программы, за некачественные боеприпасы, за большое, будем говорить так, торможение ракетной программы. Что такое Firepoint? Это попытка наладить параллельную работу, но удастся или не удастся, многие считают, что это такой себе фейк. Многие говорят об этом, в том числе в оборонно-промышленных кругах. Я пока не сказал бы так. Я знаю один инсайт, и если он подтвердится, то очень серьезные могут быть результаты. Инсайт этот следующий. Я не помню, говорил я в вашей передаче это или нет, но повторюсь, я говорил это в некоторых других передачах, что в Украине в начале 25-го года появился свой отечественный зенитно-ракетный комплекс. Очень солидная работа. И этот зенитно-ракетный комплекс, я снова подчеркиваю, его состоянием на середину лета не заказывало агентство, вот эта агенция оборонных закупивель. Причина для меня очень трудно понимаемая, но я думаю, что это не без каких-то попыток к злоупотреблениям, я так думаю. Но дело не в этом. Дело в том, что я очень хорошо знаю это предприятие, конечно же, мы не будем его называть, оно очень мощное предприятие, оно делало и продолжает делать ракетные вещи, и без него не было бы и «Нептуна» на самом деле, и не было бы того зенитно-ракетного комплекса, который «КБ-Луч» делает. Не буду говорить причины, почему, но продукцию этого предприятия покупала еще до широкомасштабной войны США, покупали Канада, Великобритания, а продукцию этого предприятия очень хотели бы иметь, скажем, такие страны, как Индия, например, или Пакистан, потому что системы, которые может делать это предприятие, они лучше, точнее и мощнее, чем С-400 российские. Вот. Но, к сожалению, государство не финансировало это предприятие, а, скажем, оно жило проектами такими, ну, давайте так, все мы помним проект «Франкенсам», да, привязку ракет американских к советским зенитно-ракетным системам «Бук» и С-300. Так вот, что интересно, в Raytheon Technologies не верили, вообще не верили, что это могут сделать, а сделали это украинские конструктора и инженеры, и в частности это предприятие. Вот. И там очень мощные ракетные технологии. У меня есть подозрение, и мне об этом инсайдерские такие источники говорят, что есть подозрение, что именно это предприятие привлечено компанией Firepoint. Firepoint получила гигантские заказы, и эти гигантские заказы, они таковы, что Firepoint, я точно знаю, искала, куда инвестировать эти избыточные ресурсы, которые были получены. И как одна из версий, что как раз это предприятие увлекло возможностью быстрого продвижения, потому что, ну, мы же понимаем, что за 9 месяцев создать ракету невозможно. То, о чем говорила Ирина Терех, это CEO Firepoint, этой компании. Тем более невозможно баллистическую ракету сделать за короткий срок. Нужно иметь чьи-то наработки. Поэтому здесь одно из двух. Я думал вначале, что это британские наработки. Помните, в Британии было сообщено, что мы получим ракету Nightfall. Но совсем разные ТТХ, вот эта ракета Nightfall будет готова только через 12 месяцев где-то, и радиус разлета до 3 метров предусмотрен. Радиус разлета баллистических ракет, которые были презентованы в Польше, это Firepoint 7 и Firepoint 9, там разлет 14 и 20 метров, соответственно. То есть это разные технологии. И я думаю, что это именно технологии украинские здесь работают. И я склонен считать, я знаю, что ни одно предприятие, кроме того, о котором я говорю, ну, те люди из ОПК, которые понимают, они знают, о чем я говорю, потому что, ну, знают, какое предприятие продавало в Канаду, в Британию и в США свои технологии.
Это не зенитно-ракетный комплекс «Коралл», да? Вот есть такой проект, вы не на него намекаете, да?
Да, зенитно-ракетный комплекс «Коралл», его ведет КБ «Луч», но в нем ключевой элемент этого предприятия, будем так говорить. Угу. Поэтому, ну, я думаю, что те, кто знает, они знают, о ком я говорю. Если Firepoint удалось увлечь это предприятие, то, конечно, это большое достижение. И это золотое предприятие, которое власть, ну, просто должна, ну, помочь, ну, как бы двигаться ему вперед. А после определенного удара по этому предприятию министр приехал, посмотрел и сказал: ничем помочь не можем. Бывший министр бывшего министерства, да. Поэтому о чем мы говорим? Вот роль государства в продвижении ракетных программ, к сожалению.
Спасибо, Валентин, поджимает очень время. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Очень интересно, как обычно. Спасибо, что нашли время. Идем дальше. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на позициях сил беспилотных систем. В основном крылья присутствуют их на линии фронта. Военные 413-го полка СБС показали свою работу и поделились мыслями о тактике российской армии.
Нам здається, що є Starlink, от зараз тут в цілку вибраний. Є розвідання про те, що в цій посадці знаходяться пілоти. Для нас, звісно, це суперпріоритетна ціль їх виявити.
Ой. Ой-ой-ой.
А там що-то детонує? Що це за заряд був?
Це на якимось огнем дракона отработало.
Ну, секс. Збираємо технічний засіб розвідки. БПАК «Лелека». 100М2. На ньому нанесений захисний камуфляж проти зенітних FPV, так званих перехоплювачів, і також українські лівреї проти дружніх перехоплювачів. Переважно ворог в цьому напрямку використовує тактику малих піхотних груп, як, в принципі, загалом на Донецькому напрямку. Особовий склад на мотоциклах, на квадроциклах, на багі, на скутерах. Дуже маленькими групками інфільтровуються і починають вуличні бої з нашими піхотинцями. Більшість ворожих піхотинців з такою тактикою їх знищують ще на під'їздах до зони зіткнення.
Каби.
Друже, небезпека Кабі.
Ось прилетіла керована авіабомба.
А ось ще один приліт.
Я керував однією з значних благодійних організацій в Україні, яка займалася технологічною допомогою українським лицарям, воїнам. Чим займалися? Це краудфандингом з міжнародних середовищ. Загалом стартанув цю організацію з нуля, зібрав свою команду і передав під компетентне управління. На сьогоднішній момент змогли накраудфандити понад 4 мільйони доларів, конкретно на технологічні потреби сил оборони. Або виживемо, або не виживемо. У нас війна тут не йде за якісь там населені пункти на Донеччині, а війна йде за те, чи буде існувати українська нація. Тобто для нашої нації війна є екзистенційною. Вплив нашого екіпажу на поле бою, щоб було легше нашим хлопцям, які захищаються безпосередньо в зоні зіткнення, тому що знищені гармати, знищені підсвічені особовий склад ворога. Це все означає, що якщо гармата знищена, вона не стріляє по українському піхотинцю, йому легше втримати лінію.
У мене батько промисловий альпінізм. Так само з дитинства з ним їздив. У мене був рекорд 34-й поверх. Спускався. Ну, не просто спускався, а працювали. Тут ніякого немає, навіть натяку. На якісь там перемовини навіть. Дуже не подобається, що світ, я досі не розумію, він боїться, або він, ну, вибачте, тупий. Коли таке відбувається, ну, війна сучасна, вона в онлайні йде. Ну, весь світ бачить, що відбувається. Як одна людина може нищити цілу націю, цілі нації, не одну. І видно, що він не зупиниться. Є тільки надія, що він помре. Хотілося поскоріше, але маємо, що маємо.
До того, як пішов у військо, працював у великій компанії логістичній українській. З гарматами везе, тому гармати. Ну і ще укриття під особового складу або їх пункти якісь знаходили. В мене ціль знайти РСЗВ, я прям полюю за ним, я хочу, цікавлюсь, де вони можуть бути. Тому в мене це такий мій єдиноріг, хочу знайти. Не зможуть змиритись з нашою волею. Тому, напевно, в них десь на рівні ДНК закладена ця заздрість і злість на нас за те, що ми можемо так жити. В мене є рідні, які живуть в Білорусі. Я на своїй сім'ї знаю, що це у людей є. Прям є. Вони там всі бояться, вони всі вважають, що ми не праві, що ми тут нацисти всі.
А ви нацист?
Я? Ні. У мене тут є шеврон. Неонацист. Це з таким гумором було зроблено, що якщо десь колись вони побачать мене в камеру, ну, щоб вони знали, кого бояться, ну, в мене ось так от з гумором. Ну, я не нацист, точно.
В цивільному житті я мав досить різний досвід роботи. Спочатку, в 14 років була моя перша робота, я пішов працювати офіціантом. Після цього я переїхав навчатися до Польщі, там теж працював офіціантом. Коли повернувся до України, в мене був цікавий досвід роботи в брачному агентстві, спілкування з європейцями, американцями. І потім я вирішив все ж таки рухатись в більш серйозному руслі. Я працював в IT-сфері рекрутером.
Схоже, да.
Бо я почав бачити, як молоді хлопці мого віку в Азові, в третій штурмовій, той же Грєнка, наприклад, уже став для мене великим прикладом, що вони є... Єбашиться на фронті, я просто почав розуміти, типу, чим вони гірше за мене, чим я краще за них, що вони там, а я тут сиджу і нічого не роблю для цього. В той момент з'явилися сили безпілотних систем. Вони почали більше працювати по медійці, мене це зацікавило. Вони проводили тиждень рекрута в Києві. Я до нього доєднався, пройшов цей тиждень рекрута, провів співбесіди і зараз я тут. Штурмую дуже активно, кожен день, м'яса не жаліють. Вбиваємо їх пачками, але в мене таке відчуття, що їм просто немає кінця. Такий менталітет, бо так їх виростили, бо це починається ще з самих їх початків, з Російської імперії, з Совєтського Союзу. Оці всі м'ясні штурми, Жукови, ще наражаєм, Сталіни за Сталіна, вперед. Ну, це просто їх менталітет, це те, що їх навчають з самого дитинства поколіннями, і їх все влаштовує. Для мене це дивно, для мене це дико. Я вважаю, що так не має бути взагалі, але це їх діло. Хай вмирають.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Хотите сказать нашей команде спасибо? Поставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».